Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс. Что означает его творчество для литературы посттоталитарных стран? Министр иностранных дел Нормандской четверки проводит переговоры в Берлине. Как достичь выполнения мирных договоренностей на востоке Украины? Впервые за 55 лет президенты США и Кубы обменялись рукопожатием. В чем смысл встречи в Панаме для Вашингтона и Гаваны? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Германии в возрасте 87 лет скончался немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года Гюнтер Грасс, один из самых известных и самых читаемых немецких писателей второй половины 20-го, начала 21 века, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Жизнь, безусловно, самого известного писателя послевоенной Германии полна поворотов и противоречий. Он родился в Данциге. От своей восточнославянского происхождения матери он перенял многие особенности католического мировоззрения. В конце войны юный Грасс повоевал в рядах Ваффен-СС, был ранен, побывал в американском плену. После войны Грасс учился живописи, скульптуре и графике, участвовал в выставках, жил в Париже, был несколько раз женат, был отцом шестерых детей от трех женщин. Его написанный в 1959 году в Париже первый роман «Жестяной барабан» был первым художественным произведением в Германии, в котором описывались события Второй мировой войны. Роман сразу сделал Грасса известным писателем в немецкоязычном пространстве. А после талантливой и успешной экранизации романа в 1979 году режиссером Фолькером Шлендорфом Грасса узнал весь мир. В 1999 году Гюнтер Грасс в возрасте 72 лет был удостоен Нобелевской премии по литературе. Цитата из его Нобелевской речи. «Подобно тому, как Нобелевская премия, если отвлечься от всякой ее торжественности, покоится на открытии динамита, который, как и другие порождения человеческого мозга, будь то расщепление атома или также удостоенная премии расшифровка генов, принес миру радости и горести, так и литература несет в себе взрывчатую силу. К моменту присуждения ему премии Гюнтер Грасс уже завоевал в Германии признание в качестве морального авторитета и борца за послевоенное примирение в Европе. Но когда в 2006 году Гюнтер Грасс признался в своей службе в войсках Ваффен-СС, и одновременно в том, что факт этот он в течение десятилетий скрывал, его статус многими был подвергнут сомнению. Интересно, что факт службы Ваффен-СС Грасс не скрывал в американском плену. Однако в дальнейшем в своих автобиографиях он о службе в СС не упоминал. Кампания низвержения Грасса с пьедестала морального авторитета удалась только отчасти. В глубине души многие немцы, поклонники его таланта, не отреклись от своего кумира. Ведь после войны в ФРГ свою деятельность при нацизме не было принято афишировать, и никто не знает, какой процент служивших в СС также скрыли этот факт в своей биографии. Интересная история попытки отобрать у Грасса звание почетного гражданина Гданьска, его родного города. Эту инициативу выдвигал Лех Валенса. Но после покаянного письма Грасса страсти стали утихать, и когда в городе был проведен референдум с вопросом, лишать ли писателя звания почетного гражданина, две трети проголосовавших поляков высказались против. Бургомистр города заявил после этого, что позднее признание Грассом своего членства в СС не делает хуже его литературу и никак не умаляет его заслуг в деле польско-немецкого примирения. Лех Валенса также забрал назад свои обвинения. В последние годы Гюнтер Грасс довольно редко напоминал о себе, но, к сожалению, не особенно удачно. Так было с его антиизраильским стихотворением, после которого его неправомерно обвинили в антисемитизме и сделали в Израиле персоной нон-грата. Так было и в его попытке, также в стихотворении, встать на защиту Греции перед Евросоюзом. Это тоже встретило скорее недоумение, чем понимание. Одним из последних скромных, но заметных деяний Грасса было приглашение им на конгресс пен-клуба в Берлине молодой немецкой писательницы, в детстве переселившейся в ГДР русской немки из Казахстана Элеоноры Хуммель и восхищенное представление Грассом романа «Хуммель. Рыбы Берлина».
Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Многие книги Гюнтера Грасса на русский язык перевел Борис Хлебников, которого я приветствую в эфире «Радио Свобода».
Гюнтер Грасс в советские времена с большим трудом здесь издавался, переводился в 1968 году в журнале «Иностранная литература» в мае. Была опубликована его повесть «Кошки-мышки». еще бы неделя-другая, и, думаю, и эта повесть не вышла бы у нас. Сами понимаете, Чехословакия, вот. Но из этой повести была вырезана целая глава. По существу Грасс возмутился. Вместо того, чтобы быть благодарным за эту публикацию, написал открытое письмо с протестом. И это только убавило желание советских издателей. И до 83-го года ничего не публиковалось. Потом сначала «Новый мир» опубликовал роман под местным наркозом, а потом повесть и стихи опубликовал опять журнал иностранной литературы. Стихи переводил Андрей Вознесенский, я, мы вместе. Так я начал переводить Грасса. А в 89-м году Грасс выступал на заседании Римского клуба. Там же выступал и Чингиз Айтматов, и я присутствовал. И там вот это было первое знакомство с Грассом. Начиная с 92-го года я переводил там много из того, что выходило здесь. Это была повесть такая, которая называлась «Крик жерлянки». Его автобиографическая книга «Луковица памяти». Его, опять же, автобиографическая книга «Фотокамера». Его дневник 90-го года. Заново я перевел уже бесцензурный вариант повесть «Кошки-мышки». Статьи, стихи. Каждая новая книжка, которую писал Грасс, он по давней традиции задолго до выхода в свет присылал рукопись, можно было подготовиться. А потом он встречался со своими переводчиками и без преувеличения от первой строки до последней строки все прочитывалось авторы-переводчики. Причем Грасс очень любил читать вслух, и это было всегда замечательно. Ну и, конечно, все очень обсуждалось.
А как он проверял качество перевода?
А никак не проверял. Через знакомство с переводчиком.
То есть, если он доверял переводчику, то он и предлагал ему переводить свои книги?
А вот как раз личный контакт. Ну, сразу же видно вообще, что за человек автор и что за человек переводчик.
Вам легко было с ним работать, Борис?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, перевод вообще нелегкое дело, если так всерьез к этому относиться. А вот с человеком Грассом и с автором Грассом. Ну, он острейший полемист, спорщик. Это, наверное, самый известный немец в Германии и в мире. То есть это авторитет, безусловный, но не бесспорный авторитет. А как раз известен он вот оспариваемостью своих суждений, иногда довольно экстравагантных. Но он умел и спорить, и слушать. И как автор он был, с одной стороны, ну, он был очень убедителен в своей настойчивости, но и шел навстречу, когда видел вообще какие-то аргументы. Кстати говоря, он с удовольствием правил. Он был ужасно дотошный, вот, и когда в каких-то мелочах, ну, например, там, связанных с Россией, вот тут же все исправлялось. Больше того, писалось во все страны, вот, исправьте, потому что вот, вот это вот так, а не так.
Как он относился к России и к России последних лет, если вдруг это было предметом его интереса или ваших с ним бесед?
Ну, что вот, убежденный социал-демократ, человек с принципами, который очень, надо сказать, остро переживал и, соответственно, относился к происходящему. В 2000 году, например, еще Чеченская война, Путин только что, и здесь, в Москве, состоялась съезд Всемирного пен-клуба, а Гюнтер Грасс председателем почетным, президентом пен-клуба был, и с российской стороны было большое пожелание, такое очень настоятельное пожелание, что давайте говорить о литературе, и не надо о политике, все-таки вы литераторы, вот, вот добро пожаловать, мы очень рады вам, так, пожалуйста, давайте политику в стране оставим. Пен-клуб-то правозащитная организация, поэтому Грасс, естественно, взял слово и сказал, не можем молчать, не будем молчать, нет, чеченской войне, все такое. Конечно, и здесь споры. Люди, которые на ту пору очень солидаризировались с Путиным, например, Василий Аксенов, публично говорил, не позволим этому усатому фельдфебелю немецкому диктовать, что нам тут как делать, как быть. И до последнего времени, естественно, надо сказать, его весьма волновали события на Украине, соответственно, события, связанные с Россией в этом же смысле. У него выйдет к концу года новая книжка, и по заведенной традиции уже ходили в нашем узком кругу слухи, что мы опять встретимся. Я думаю, что об этом был бы разговор. Кстати говоря, он меня уговорил, как-то ему хотелось приехать в Петербург с частным визитом, вообще без интервьюеров, без вообще обязательной программы, пообщаться с Граниным Даниилом. Благодаря одной близкой знакомой Гранина, который и Грасса знает, Елена Владимировна Лерман такая, мы действительно устроили такую поездку, и им удалось пообщаться. А ему очень хотелось поговорить, ну, не со сверстником, Гранин-то старше на 10 лет, но с человеком, который пережил войну. Они очень следили друг за другом. Я вот могу вам сказать, что все книжки Грасса, которые я переводил, я буквально главу за главой отправлял Гранину, он все читал.
Разговор сложился между ними?
Безусловно.
Как-то звучали ли в вашем общении с Грассом сложные моменты, связанные с его личной биографией, с юностью, с его участием во время Второй мировой войны? Вот.
В 2002 году у него вышла такая книжка, которая здесь получила очень широкий отклик. Эта книжка называется «Траектория краба». Один из персонажей – это Александр Маринеско. Поэтому там много довольно эпизодов таких. И как раз мы встречались с Грассом, и я его очень расспрашивал о войне. Он же из Данцига, у него семья принудительно депортирована была, мать еще и подверглась изнасилованиям неоднократным.
Но он, по-моему, кашуб, он ведь не, собственно, немец.
На четверть он, наверное, кашуб. Кто бы в Европе на 100% совсем уж чистокровный кто-нибудь. Мне очень важно было услышать даже интонации, если угодно, как он рассказывает. Он довольно откликался и, на мой взгляд, очень искренне и откровенно рассказывал, в том числе и о всех своих военных эпизодах, которые потом вошли в его автобиографию. Про эту автобиографию и про его членство в ВАФНСС разговоров было ужасно много. И в Германии, и в России, и по всему миру. Забывалось только вот что. Он родился в 27-м году. Это совершенно поразительная возрастная когорта. Потому что они подпали под все законы о детях, молодежи, о Гитлер-Югенде. То есть это поколение, которое впервые подверглось вот такой тотальной, можно сказать, идеологической обработке. По закону просто о Гитлер-Югенде все в 10-летнем возрасте обязаны были. Причем под страхом уголовного... Такого не было никогда в мире, нигде. Это первое было. Все вступили в Гитлер-Югенд. Потом, значит, все в 15 лет уже, это тоже беспрецедентно для Второй мировой войны, стали солдатами. Они были во вспомогательных частях ПВО, то есть зенитчиками юными. Потом для них же сделали исключение, призвали на службу их. Ну вот Грасс пошел на военную службу, такого не было, в том числе в Советском Союзе, по призыву, по всеобщей мобилизации в 16 лет. Вот, попал он в эти самые ВАФНСС, кстати говоря, как вы Кашуба упомянули, там вероятность была тройная, четвертная. У него еще была попытка пойти практически смертником-добровольцем на подводный флот в 15 лет. Для них еще было сделано такое исключение, их в партию принимали в 17 лет. И поэтому огромное количество его сверстников оказались в партии. И как раз к 2006 году, когда появилась его автобиография, разразились, ну, просто вот прям волной скандала, поскольку, ну, все литературные классики, философы, литературоведы, вот сделавшие себе имя и приобретшие действительно серьезный моральный авторитет в Германии, оказались кто в партии, но не признавались, кто еще там где-нибудь, не признавались. Это, например, Зигфрид Ленц, покойный почти с такой же судьбой. Или Мартин Вайзер, слава богу, еще здравствующий, ровесник, тоже классик. И так вот и отказывались. Но ничего не поделаешь, документы были. И Гюнтер Грасс единственный, кто написал сам про себя. Он решил все-таки рассказать обо всем сам. Вот странно, что это как-то все время выпадало, что он за всех практически, вот покаянную книгу такую, ну, или хотя бы объяснительную книгу такую, написал он сам. Все остальные отказывались, так или иначе. Отказывались от себя, потому что этому поколению действительно был дан шанс. Они выжили, и они стали другими людьми. Они, демократы, были не притворно как-нибудь, а убежденные демократы. Они сделали новую Германию. Но от юности, от детства своего отказались.
Вы много работали с языком, со стилем Гюнтера Грасса. Что он дал немецкому языку? Какой у него немецкий язык?
Очень хороший вопрос, но на него не так просто ответить, потому что придется обсуждать, что такое язык. Ведь язык – это не только лексика. немецкий язык за то время, пока действовал в нем активно Гюнтер Грасс, ну, совершенно изменился. Один прирост только лексический составил почти 3 миллиона слов. Вот благодаря новым средствам коммуникации всякие языки, особенно крупные, развиваются через употребление. И Грасс как раз с его вниманием к слову, но главное к живому слову, то есть в употреблении. В идеях, в концепциях, которые звучали на языке, вот это же все содержательно сформулировано должно быть. Вот что такое. Не просто там лексика, не просто стилистика, а бытование языка. И он как публицист, как лирик, как автор эпических произведений. Переписка Грасса, это еще когда будет опубликовано, я не знаю, что. А главное, через живое общение. Это был удивительный полемист. Он дал языку в лучшем смысле немецкой риторики, ну, просто колоссальный импульс.
У вас есть любимая книга Грасса?
Я очень люблю его книгу, которая называется «Из дневника улитки». И мне очень дорога, и я думаю, что ее следует перечитывать заново, и немцам, и нам тем более. Это как раз «Луковица памяти». Это очень честная биография и очень глубокая, очень серьезная биография. Как-то меня вообще тоталитарные страны очень интересуют. Это Восточная Европа, но ГДР прежде всего, я германист. Ну, естественно, бывшие страны Советского Союза, Россия, ну, Германия, Испания. Это все посттоталитарные режимы. И я такой глубокой, интересной автобиографии, пожалуй, я не знаю.
О творчестве Гюнтера Грасса мы беседовали с переводчиком многих книг этого писателя на русский язык Борисом Хлебниковым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 апреля. В Берлине сегодня встреча глав министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Они обсуждают соблюдение режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе. Жертвами вооруженного конфликта, продолжающегося на востоке Украины с апреля прошлого года, между пророссийскими сепаратистами и украинской армией стали более 6 тысяч человек с обеих сторон, включая мирных жителей. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За минувшие сутки сепаратисты около 20 раз обстреливали позиции украинских военных в Донбассе. В результате столкновений один украинский военный погиб, еще 6 получили ранения. По данным миссии ОБСЕ, наиболее ожесточенные бои с применением в том числе танков, тяжелой артиллерии и минометов развернулись в районе села Широкино, это Мариупольское направление, а также на окраине сел Трехизбенка и Крымская в Луганской области. Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в своем твиттере последнее событие в зоне конфликта, утром 13 апреля написал: «Обстрелы в Донбассе – это созданные террористами и Россией военные декорации к очередному акту политической драмы, который сегодня сыграют в Берлине. Какого-либо существенного прогресса от берлинских переговоров в Киеве не ожидают. Эту встречу многие эксперты рассматривают как подготовку к переговорам в нормандском формате на высшем уровне. Украинские власти обвиняют в невыполнении минских соглашений донбасских сепаратистов и Россию, которая продолжает поставлять на украинский восток военную технику и оружие. По информации НАТО, сейчас в Донбассе в распоряжении формирований так называемых ДНР и ЛНР значительно больше вооружения, чем до момента подписания Минских соглашений. За последние недели в Донбасс были переброшены, как отмечают в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, современные российские танки Т-80 и Т-90, бронемашины, системы артиллерии и противовоздушной обороны. О позициях Украины и России на переговорах в Берлине рассуждает эксперт по вопросам международной политики Тарас Черновил.
Украинская сторона будет делать акцент на том, что ни о каком исполнении Минских соглашений просто не идет речь, поскольку не выполнен первый пункт о прекращении огня. Далее стреляют, пусть меньше стреляют из большой артиллерии, пусть уже молчат грады, но все-таки обстрелы не прекратились. И этот факт мы будем акцентировать. Плюс не было проведено полноценного отвода тяжелых вооружений стороной боевиков и российской армии. То, что отведено, нет уверенности в том, что оно действительно осталось где-то в удалении от линии фронта, поскольку инспекторов ОБСЕ к этим вооружениям не допускают. Очевидно, российская сторона начнет делать акценты в другом направлении, которое будет сводиться к тому, что, мол, нужно выполнять параллельно и политическую часть, нужно там признавать эти стороны, нужно там помогать Донбассу, нужно там вводить какие-то там специальные государственные программы по восстановлению и прочее, прочее, прочее. И пункт, на который будет обращено внимание, возможность направления на Донбасс миротворцев. Речь идет о двух возможных абсолютно разных процессах. Первый – это нерешительные тут какие-то уже постановления, но только дискуссии и консультации по поводу возможного решения Совета Безопасности ООН о направлении миротворцев, поскольку одна из стран, которая имеет право вето в Совете Безопасности, это Россия, будет участником Нормандского формата. А второй момент – это, по сути, одни из первых обсуждений в более конкретном уровне о возможности направления полицейской миссии Европейского Союза.
Тарас Черновил сомневается, что Россия в ближайшее время решится на проведение в Донбассе масштабного наступления.
Мне кажется, что все-таки Россия взяла курс на ступенчатую эскалацию конфликта. Очень сомневаюсь в том, что можно ожидать какого-то крупного большого наступления. То, что называют сухопутным путем в Крым, захвата Одессы, захвата Харькова. Сегодня Россия не в том состоянии, чтобы этим заниматься. А вот входить в вариант полузаморозки, то есть конфликт замораживается, но регулярно делаются какие-то наступательные небольшие операции, которые направлены не на большие города, то есть речь идет, скажем, не на захвате Мариуполя, а захвате нескольких населенных пунктов вблизи Мариуполя, чтобы получить возможность из оружия малого калибра обстреливать улицы Мариуполя. Это должно дестабилизировать ситуацию, это полмиллиона жителей. Так само может быть направление, некоторые удары в направлении Артемовска. Продвинулись, скажем, километров на 10, снова замерли, устанавливается новая граница, начинаются новые конфликты, новые противостояния политические, Украина снова дестабилизирована, у нас снова проблемы.
В Киеве не исключают, что Москва может настаивать на вводе в Донбасс российских миротворцев. Если это произойдет, то Украина будет расценивать такой шаг со стороны России как акт агрессии, подчеркнул накануне заместитель командующего антитеррористической операцией Валентин Федичев.
Высшее военно-политическое руководство России, видимо, решило начать свою подготовку к тому, чтобы пойти ва-банк на юго-востоке Украины. Фактически, это может означать подготовку России к открытому вооруженному вторжению. Запланировано наращивание численности российских наемников-добровольцев, а также увеличение на 500 единиц количества танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Запланировано открытый ввод так называемых миротворческих бригад. Скрытый ввод антимиротворцев давно произошел. Так, 15-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил Российской Федерации, место ее постоянной дислокации ПГТ Рощинский, Самарская область Российской Федерации. Бригада носит наименование «Миротворческая», входит в состав 2-й армии Центрального военного округа. Ее подразделения давно находятся на территории Украины в районе Луганска,
заявил украинский генерал Валентин Федичев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
15 апреля соберется Конституционная комиссия Украины, в которую входят представители различных политических сил и бывшие главы государства. Комиссия создана указом президента Петра Порошенко для выработки согласованных предложений по совершенствованию Конституции Украины с учетом современных вызовов и потребностей общества. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, доктор политических наук, профессор Национального университета Киевский политехнический институт Лидия Смола.
Минск-1, Минск-2 имели тупиковый результат. Война продолжается, Россия не имеет возможности сил захватить ту территорию и взять ее под контроль полностью. Украина не имеет возможности отстоять эту территорию и освободить свою территорию. Вот такая некоторая степень патовой ситуации. Но концентрация российских войск на границах с Украиной, количество погибших, которые есть в этой войне уже с российской стороны и с нашей стороны, говорит о том, что нужно применить какие-то дипломатические действия. И, соответственно, Россия предпринимает эти действия. Также, я думаю, активизация России в этом конфликте также обусловлена и другими вопросами геополитическими. Мы принятые действия. Вот эта встреча – это попытка снова заговорить с позиции активной России. Также мы знаем о том, что 9 мая большинство лидеров, за исключением небольшого количества среду 9 мая на празднование. Поэтому я думаю, что вот эти действия, они, если мы берем позицию России, это попытка активизировать и как-то усилить свое влияние. Эти договоренности снова будут формальными, рамковыми и не будут иметь каких-то результатов. Самым большим успехом в этом формате это будет гуманитарный аспект. Обмен пленными, какие-то аспекты, связанные с обеспечением, продуктами питания.
То есть с российской стороны каких-то мирных инициатив вы вообще не ожидаете какого-то смягчения позиции?
Они будут декларировать инициативы, они будут декларировать желание мирного урегулирования этого конфликта. Но события, которые произошли буквально 2 дня, когда инцидент был, да, между самолетом натовским и российским самолетом, мы говорим о увеличении количества на границах вооружения и группировки, увеличение группировки на границе с Украиной. И пока Россия способна финансово, политически способна поставлять на восток Украины боевиков, вооружение, имеет к этому желание, она будет иметь, чтобы держать это под контролем и ослаблять Украину, любые переговоры, они будут носить более декларативный и более формальный рамковый характер.
Петр Порошенко уже не раз заявлял о желании Киева направить в зону конфликта миротворческий контингент. Москва этому, как известно, всячески противится.
Я думаю, что Россия будет пытаться все-таки ставить вопрос напрямую с Соединенными Штатами, не отличая Украины с статуса переговорщиков, то есть отрицая ее субъектность. Но я думаю, что после того, как уже и Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, где призвала там президента США отправить вооружение, и сенаторы обращались, также Нормандская четверка и инициатива России еще обусловлены вопросом, акцентированием Украины, вопросом миротворцем на Востоке, что России, безусловно, невыгодно в этой ситуации, потому что если ОБСЕ не видит, в кавычках, многих вещей, которые происходят на Востоке, то миротворцы – это уже сила, с которой не считаться будет невозможно.
Мы говорим пока в основном о силовом факторе в урегулировании кризиса на востоке Украины, но 15 апреля соберется Конституционная комиссия Украины, орган, призванный выработать изменения к основному закону, отвечающие современным реалиям. На ваш взгляд, насколько жизнеспособен и эффективен такой орган?
Прежде чем говорить о непосредственно этой Конституционной комиссии, я бы хотела такой маленький экскурс, что начиная от Леонида Кучмы, каждый президент создавал Конституционную комиссию для того, чтобы тем или иным образом Конституцию немножко поправить. Эта комиссия не изменяла страну к лучшему и не играла какой-то существенной роли. Украина – это очень молодая страна, и общество, оно в поиске. Поиски того варианта, который будет более всего приемлем для развития комфортного проживания и защиты прав и свобод человека. Нету консенсуса между политическими силами в отношении видения будущего страны. Так как грядут выборы, и очень многие говорят о возможности досрочных и парламентских выборов, учитывая ситуацию в стране, я думаю, что эта Конституционная комиссия может почить в бозе после выборов. Точнее, она просто потеряет свою актуальность после выборов. Очень важно было бы для страны, если бы эта Конституционная комиссия наработала изменения, которые были бы имплементированы парламентом, до выборов в местные советы. То есть, если этой комиссии удастся сделать вот эту часть, которая касается децентрализации, то она сделает очень большое действие.
О ситуации на Украине говорила киевский политолог Лидия Смола. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 13 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Хиллари Клинтон объявила о своем желании стать президентом Соединенных Штатов. Впервые за 55 лет руководители США и Кубы обменялись рукопожатием. В петербургских школах распространяется сталинская стенгазета «Шаги истории». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 13 апреля по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Хакасии 14 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате пожаров. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ, который позволяет передать Ирану зенитно-ракетный комплекс С-300. В Германии скончался немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс. В Петербурге по обвинению в шпионаже судят ученого, капитана первого ранга в отставке, 69-летнего Владислава Никольского. В Берлине встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Обсуждается соблюдение режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить суд томской телекомпании ТВ-2 к Роскомнадзору, который не стал продлевать этой компании лицензию на вещание. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 13 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Снова международная политическая хроника. Сенатор от Нью-Йорка и государственный секретарь США Хиллари Клинтон официально объявила, что вступает в борьбу за выдвижение своей кандидатуры на пост президента Демократической партии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Предвыборный штаб Хиллари Клинтон будет находиться в Нью-Йорке, в центре Манхэттена, в нескольких десятках кварталов от штаба, в Гарлеме, располагается общественный фонд семьи Клинтонов. Однопартийцы претендента, губернатор штата Нью-Йорк и оба сенатора сразу же объявили о поддержке ее кандидатуры. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, претендующий на роль лидера левого крыла Демпартии, пока окончательно не позиционировался, заявив, что подождет, пока Хиллари не изложит подробно свою предвыборную программу. Судя по содержанию выложенного в социальных сетях видеоролика, в котором Клинтон огласила свои планы, заметного идеологического люфта между ней и де Блазио нет. В 2008 году, когда Хиллари Клинтон последний раз баллотировалась в президенты, ее критиковали за гипертрофированное внимание к собственной персоне и отстраненность от простых людей. Поэтому нынешний анонс начинается не с личности кандидата, а с рядовых избирателей. I'm getting ready for a lot of things. Пожилая белая женщина, решающая, чем ей заняться на пенсии. Мама-медсестра с маленькой дочкой, которая решает переехать в другой город, чтобы отдать девочку в хороший детский сад. Два брата, латиноамериканца, задумывающие открыть малый бизнес. Мать-одиночка, возвращающаяся к трудовой деятельности. Молодая девушка-азиатка, ищущая работу после института. Белая гомосексуальная пара, которая намеревается вступить в брак. Вот тот демографический срез, к которому взывают демократы и который принес победу Бараку Обаме на двух президентских выборах кряду. Сама Хиллари, усвоившая преподнесенные ей уроки скромности, появляется только в последней четверти видео протяженностью 2 минуты с небольшим. На ней оранжевая блузка и приталенный темно-серый пиджак. I'm getting ready to do something too. «И я тоже теперь знаю, чем хочу заняться», – провозглашает претендент. «Я буду баллотироваться в президенты». Американцы потратили много сил на то, чтобы удержаться на плаву во время экономического кризиса. Тем не менее, незаслуженные преимущества в жизни все равно по-прежнему имеют те, кто находится на самом верху общества. Рядовым людям надо, чтобы их кто-то защищал, и я буду их защитником. Недостаточно просто сводить концы с концами. Каждая семья должна быть успешной. Это залог того, что и Америка в целом тоже будет успешной. Я хочу быть достойной ваших голосов. Начинается долгий путь. Надеюсь, вы пройдете его вместе со мной. Символично, что о своих президентских планах Хиллари Клинтон поведала Америке не на шумном и многолюдном митинге, а посредством видео и социальных сетей. Такова дань моде и кивок в сторону молодежи, из среды которой кандидаты в президенты вербуют столь необходимых им волонтеров. Время митингов наступит через неделю-другую, и Хиллари хочет прийти к ним, уже заручившись поддержкой как можно большего числа видных политиков, общественных деятелей и организаций. А тем временем она отправляется встречаться с отдельными избирателями или маленькими группами в штатах, которые считаются ключевыми на первом этапе праймериз – среднезападную Айову и северо-восточный Нью-Гэмпшир. Хиллари Клинтон – первый представитель Демпартии, официально объявившая о намерении баллотироваться. Среди претендентов демократов нынешнего созыва, первый вышедший на старт, есть и несомненный фаворит. Никто из вероятных соперников Хиллари на сегодняшний день и близко не может сравниться с ней по узнаваемости или популярности. Ни действующий сенатор Берни Сандерс, ни бывший сенатор от Вирджинии Джим Вебб, ни бывший губернатор Род-Айленда Линкольн Чаффи, ни даже относительно широко известный в кругах демократов бывший губернатор Мэриленда Мартин О'Мелли. Откликнулись на анонс Клинтон 2 видных республиканца, причем уже по исходным тезисам можно судить о том, в чем их партия видит самые большие слабости главного противника. Оппонент Обамы на последних выборах Митт Ромни, выступая на канале Fox, заявил, что американцы – не роялисты и не особо жаждут короновать еще одного представителя династии Клинтонов, ни один из которых не заслуживает доверия избирателей. Вокруг Хиллари недавно разразился довольно-таки сильный скандал в связи с тем, что она удалила большую часть посланий из электронного почтового аккаунта, которым в бытность своей госсекретарем пользовалась в целях служебной и личной переписки, и к которому требовали доступа республиканцы. Действующий сенат Арон Пол, выдвинувший себя кандидатом в президенты, в эфире телеканала CNN произнес такие слова. Хиллари не ответила на полуночный звонок из Бенгази. В городе Бенгази в 2012 году при нападении экстремистов был убит американский посол в Ливии и трое его помощников. Полуночный звонок, который упомянул сенатор, отсылает к самой известной агитке Клинтон 2008 года, когда она и Обама оспаривали номинацию Демократической партии. В видео Обама выставлен как малоопытный политик, который не сможет адекватно отреагировать на полуночный звонок, оповещающий хозяина Белого дома о возникновении какой-нибудь экстренной ситуации.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Продолжим американскую тему. Соединенные Штаты и Куба, по всей видимости, движутся к сближению и сотрудничеству. На прошедшем в Панаме саммите Организации Американских Государств прошла короткая встреча президента США Барака Обамы и председателя Государственного Совета Кубы Рауля Кастро. На церемонии открытия саммита политики приветствовали друг друга рукопожатиями. Это первое более чем за 50 лет событие подобного рода. И оно вызывает самые разные отклики, в том числе и среди кубинцев. Корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий связался с живущими в этой стране представителями кубинской общины.
Наиболее активно действующая в Испании организация кубинских эмигрантов под названием «За немедленную демократию на Кубе» опубликовала заявление, в котором осудила американо-кубинское сближение и отмену антикубинских санкций. По мнению оппозиционеров, представленных этой организацией, США, восстанавливая отношения с обреченным на скорую гибель режимом братьев Кастро, делают этому режиму поблажки, что может продлить его жизнь. Конец цитаты. Оппозиционеры полагают, что Вашингтон должен был бы предварительно потребовать от Гаваны полной демократизации. Один из руководителей «За немедленную демократию на Кубе» Ригоберто Карселер заявил «Радио Свобода», что будущее его страны должно решаться без какого-либо внешнего вмешательства. Будущее Кубы принадлежит оппозиции. Оно зависит от нас. Мы не согласны с тем, что наше будущее пытаются решить Рауль Кастро, Барак Обама или Европейский Союз. Судьба Кубы должна находиться в руках народа. Впрочем, рядовые члены Организации кубинских эмигрантов в разговоре с прессой настроены не столь радикально по отношению к новому этапу американо-кубинских отношений. Вот, к примеру, высказывание Юмьеля Хакомино. «Думаю, что нам все же надо проявить открытость и понимание, хотя и не демонстрировать особого энтузиазма. Ведь режим пока не заявляет, что намерен меняться. И даже наоборот, он настаивает на том, что не будет ничего менять». Другая активистка за немедленную демократию на Кубе, Мария Анхелес Тольет, вообще считает, что предварительных выводов делать не стоит. Она уверена, что администрация США будет вести диалог не только с нынешними властями Кубы, но и с оппозицией, и в конце концов добьется от режима значительных уступок. «Очень важно, чтобы американцы встречались с диссидентами, чтобы на всех переговорах присутствовало бы наше мнение, чтобы с нами велся диалог». И живущий в Мадриде кубинский журналист и бывший политзаключенный Алехандро Гонсалес Рага считает, что восстановление отношений между Кубой и США – дело сугубо позитивное. Однако, по его мнению, американская администрация должна была бы более настойчиво добиваться в обмен на восстановление отношений уступок со стороны режима в плане соблюдения прав человека и восстановления гражданских свобод, которые в настоящее время отсутствуют. Он считает, что подобная политика на переговорах потребовала бы больше времени. Мне не нравится, и это личное мнение, что все произошло слишком быстро. Спешка никогда не давала хороших результатов. Кстати, желание как можно скорее решить кубинский вопрос наблюдался с обеих сторон. Хотя вопрос этот стоял на повестке дня многие годы, и решать его стоило постепенно. Спешка, как я думаю, объясняется тем, что у президента Обамы заканчивается срок пребывания на своем посту, и он хотел побыстрее закрыть эту тему. Ну, а Рауля Кастро поджимает экономический кризис на Кубе. Однако будем надеяться на позитивный исход. Ведь хотя режим на Кубе пока не меняется, меняется кубинский народ. Уверен, что под влиянием обстоятельств и, в частности, под нажимом США, кубинские власти рано или поздно пойдут на открытый политический диалог со всеми кубинцами. Оптимистично настроена по отношению к американо-кубинским договоренностям и руководитель действующей в Мадриде неправительственной организации Наблюдательного совета по соблюдению прав человека на Кубе Элена Ларинага. Тем не менее, она полагает, что мировое сообщество должно продолжать оказывать давление на кубинский режим, чтобы заставить его соблюдать права человека. Я понимаю людей, которые разочарованы американо-кубинскими договоренностями, поскольку им пришлось пережить много горя. Моей семье тоже досталось немало. Однако нам всем надо двигаться вперед. Ну а западным демократиям я хотела бы сказать, чтобы они по-прежнему оказывали бы давление на кубинский режим. Ведь мы, кубинцы, стремимся жить в условиях демократии, как и большинство народов мира. Что же касается основной массы 120-тысячной кубинской диаспоры в Испании, то она, судя по данным испанских социологов, изучивших этот вопрос, встретила американо-кубинские договоренности с большим энтузиазмом. Люди связывают с этим событием неизбежные изменения режима, его большую открытость внешнему миру, улучшение в экономике и, в конечном счете, возможность вернуться из эмиграции на родину. Алехандро Санамей, рабочий. Если американцы действительно отменят, наконец, блокаду, то я подумаю о возвращении на Кубу. Также настроена и Дебора Домингес, жена кубинского политического узника. Она полагает, что сближение с США рано или поздно приведет к политическим изменениям на Кубе, что ее семья воссоединится и ее дети смогут воспитываться на родине. Мне хотелось бы воспитывать детей на родине, чтобы они жили в полноценной семье и чтобы они, наконец, обрели отца, с которым их разлучила судьба. Организация «За немедленную демократию на Кубе» отныне планирует проводить протестные пикеты не только у посольства Кубы в Мадриде, что она делала в последние 10 лет, но и у дипломатической миссии США. Правда, участников этих пикетов, по признанию их организаторов, ожидается немного, от силы десяток человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. «Война на три буквы» – книга, в которой собраны репортажи, интервью, опубликованные за последний год журналистами Екатериной Сергацковой и Артемом Чапаем. Большая часть книги посвящена событиям в Донбассе. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» Александры Вагнер Екатерина Сергацкова.
Мне повезло в какой-то степени в том, что я присутствовала на оккупированных территориях. Могла присутствовать, по крайней мере, в отличие от большинства украинских журналистов, которым находиться там было просто опасно. В Крыму украинских журналистов было мало, а на оккупированных территориях Донбасса их в итоге было еще меньше. Я являюсь гражданином России и имею вид на жительство в Украине, поэтому мне было довольно легко попадать на такие территории, где российский паспорт, скажем так, ценится. Я больше рассматривала феномен людской, скорее, да, человеческий, про то, как трансформировалось сознание людей на территориях оккупированных, освобожденных. Как бы эта история такая о маленьком человеке в большой политике. Начиналось все с ненависти. Вот это чувство ненависти, оно превалировало сильнее всего у людей. По отношению к окружающим людям, по отношению к представителям другой идеологии, к инакомыслящим. Ненависть к себе, на самом деле, тоже в какой-то степени. Просто неосознанная ненависть к себе. И началось это все с Крыма. В Крыму была такая концентрация этой ненависти. И она была какой-то особенно жестокой. На Донбассе ненависть уже была немножко другой. И, ну, собственно, там и люди другие были. Это было очень сильно заметно. И, в конце концов, эта ненависть переросла в усталость. Такую страшную усталость, при которой человек просто погружается в сон. Через военные действия у людей немножко поломалось восприятие действительности и себя в этой действительности. Для них все эти страшные взрывы и смерти стали обычным делом. И не вошли в повседневную какую-то практику. И когда человек оказывается в таких условиях, при которых он может спокойно идти по улице, в то время как через дорогу от него падают гранаты, и он воспринимает это совершенно спокойно, то у него само собой меняется сознание. Это совершенно какой-то другой человек. Ну, думаю, что это скорее, если уже предмет для исследования психологов. Но в целом заметно, конечно, что те люди, которые поначалу выходили на митинги за какое-то отделение от Украины, там, присоединение к России, они в итоге поняли, что они накликали настоящую беду. И поняли, что участвовать в войне они больше никогда не хотят. И, собственно, так и появилась усталость, при которой они уже не могут занимать какую-либо позицию.
Это все-таки позиция людей, которые политики либо не интересуются, либо не хотят об этих вопросах думать, но все-таки речь идет о том, что им, по крайней мере, на данном этапе уже придется жить как какой-то отдельной территорией, которая, очевидно, уже пытается максимально отделить себя от территории Украины, взрывают мосты, взрывают дороги. Жители так и хотели, чтобы так и произошло? Или это произошло, потому что они накликали беду, как вы уже говорили?
Ну, просто их обманули. Они оказались в позиции обманутых людей. Чрезвычайно страшно обманутый факт. Конечно, они не ожидали, что все будет именно так. Они не ожидали, что кто-то возьмется вообще за оружие, что начнется война полномасштабная, настоящая, что у них будут прятаться в бомбоубежищах. И вот этот маленький человек, оказавшийся зажатый в тисках большой политики, он, в общем, не смеет и не умеет и не сможет что-либо поменять в этой ситуации. В этом и состоит главная трагедия. Можно мечтать о чем угодно. Об отделении, о Донбассе, как о маленькой Швейцарии, как многие говорили там. По итогу все оказывается гораздо трагичнее и прозаичнее.
Ваша последняя глава в книге называется «Между бегством и голодом».
Голод – это действительно то, с чем столкнулись люди зимой. Были такие прецеденты. Но, собственно, бегство – это мы имеем уже больше миллиона переселенцев с территории Донбасса, например. Это большие цифры. И все это люди с определенным переломом внутри. И это проблема не только их, это и наша проблема.
В вашей книге представлены и свидетельства того, как воевали сепаратисты, и у вас есть репортажи, которые рассказывают о том, как воюют украинские военные. Если сравнивать вот эти две разные стороны, была ли у них какая-то трансформация взглядов?
Люди, которые вообще идут на войну, они понимают, зачем они на нее идут. У каждого есть свое убеждение. Само собой, были и есть люди, которые разочаровались в войне, разочаровались в своем командовании, в своих принципах ведения войны и ушли с этой территории. У таких людей произошла психологическая трансформация, но не идеологическая. Психологическая, понятно, связана с тем, что они во многих случаях впервые попали на войну, не были подготовлены к этому. В отношении сепаратистов картина тоже немного другая, потому что люди увидели, как их взгляды не совпадают с взглядами кукловодов, тех, кто, в общем, не хотел эту войну. И вот все эти мечты о Новороссии, да, о возрождении Российской империи, возврату к корням, вот этот весь империализм, он рухнул о политтехнологии. И об отдельно взятые мозги политтехнологов, таких как Владислав Сурков, у которого свои планы и на эти территории, и на этих людей.
Какое будущее, по вашему мнению, в общем, уготовано этим территориям?
Мне бы хотелось, конечно, чтобы Донбасс и как и Крым вернулся в состав Украины, чтобы все разрушенные дома были восстановлены и так далее. Все инфраструктура как бы вернулась на свои места. Но, вероятно, это будет такое место отчуждения немного. Да, это еще не Чернобыль, но нечто похожее. Место, в котором не возникает ничего нового. осудили на старом. И это очень печально, потому что у меня и в Донецке остались друзья, остаются из принципа. И в Крыму тоже очень много моих друзей и знакомых. То есть там нет чувства будущего. Например, в Киеве оно есть. Во Львове оно есть. Мы знаем, для чего мы работаем. Мы знаем, что это принесет какие-то плоды, и мы можем закладывать какие-то смыслы в будущее. А на тех территориях это просто невозможно.
Александр Вагнер беседовал с автором книги о Донбассе «Война на три буквы» Екатериной Сергацковой. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В петербургских школах распространяется стенгазета «Шаги истории». Депутаты городского парламента сочли, что ее авторы занимаются недопустимой в школах политической пропагандой, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Депутаты фракции «Яблоко» Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский потребовали разобраться, каким образом в школе номер 84 Петроградского района появились стенгазеты, посвященные российской истории, содержание которых показалось депутатам не столько просвещенным, просветительским, сколько пропагандистским. Стенгазета «Шаги истории» рассказывает учащимся о подвигах товарища Сталина и об экстремистах, разваливших Советский Союз, что в 1991 году Ельцин, Кравчук и Шушкевич решили развалить страну, невзирая на мнение народа, что в республиках бывшего СССР от лица народов начали выступать экстремисты, требовавшие независимости, что в 1917 году большевики провозгласили курс на строительство нового справедливого общества, социализма. И власть Советов моментально решила наиболее насущные проблемы, что тогда же была заложена возможность создания советской сверхдержавы. Кроме того, авторы «Шагов истории» прославляют сталинскую конституцию, осуждают кулаков, которые притесняли бедных односельчан, и это без малейшего упоминания о массовых репрессиях при коллективизации о арабском труде колхозников. Распространяет стенгазету организация «Родительское всероссийское сопротивление». В газете, которая сейчас висит в школе, говорит о победах социалистического строительства, о первых пятилетках, об индустриализации и ни слова о цене, заплаченной за это, ни о коллективизации с миллионами жертв, ни о голодоморе.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. А вот что заявила директор 84-й городской школы Светлана Тарасова.
Эта газета уже 3 года у нас вывешивается и пользуется необыкновенной популярностью среди родителей. Распространялась она через отдел образования и библиотечный фонд. Газета издается по инициативе президента. Она выиграла президентский конкурс, получила грант. Я не понимаю, в чем проблема. Я неужели должна пересматривать решение президента для того, чтобы вывешивать разрешенной литературой. У меня все эти номера просматривают учителя истории. Молодые люди выросли уже в России, не в советской стране. Вот у них почему-то никаких вопросов не возникало. История у нас была, наверное, не стоит ее отменять. И на пустом месте детей обучить и воспитать патриотизм я не могу. Там нет личной оценки. Они изложены объективно. Шли с именем Сталина, ну так это было, это показывают во всех фильмах. Я росла в советское время, видимо, это наложило на меня какой-то отпечаток. Я поддерживаю политику России нынешнюю, поддерживаю президента. Я работаю в государственном учреждении и не должна своих политических взглядов вообще никаким образом излагать. Но вот если бы поинтересовались, у нас есть у школы медаль за патриотическое воспитание, которое Москва нам вручила. Наверное, это говорит о том, что мы хорошо воспитываем наших детей.
Говорила директор школы номер 84 из Петербурга Светлана Тарасова. Сейчас в эфире «Радио Свобода» депутат Законодательного городского собрания Борис Вишневский.
На мой взгляд, это чудовищное событие. В общеобразовательные школы под видом якобы ознакомления с историческими событиями впаривается абсолютно мракобесная кургиняновско-прохановская пропаганда. Когда школьникам дают для ознакомления издание, где прославляется Сталин и его политика, восхваляется замечательная в кавычках «сталинская конституция», рассказывается о том, что у нас были свободные выборы, до которых Америка до сих пор еще не доросла, рассказывается, что бедный Советский Союз был вынужден напасть на Финляндию, чтобы обеспечить безопасность Ленинграда. Это категорически расходится не только с фактами, которые давно известны, но даже, насколько я знаю, и с официальными учебниками истории, где все-таки дается не такое мракобесное представление о советском прошлом. Это частная точка зрения крайних реакционеров, сталинистов, имперцев и шовинистов. Мы их видим регулярно телевизору, к сожалению, или нам рассказывают на митингах, как надо возвращать наше советское прошлое, как нас окружают враги со всех сторон. Но в школе этого быть не должно. Пусть вешают у себя на кухне, пусть это раздают на своих митингах, но чтобы этого не было в школе на пушечный выстрел.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были директор Петербургской школы 84 Светлана Тарасова и депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский. В петербургских школах распространяется сталинская стенгазета «Шаги истории». Вот так обстояли дела в понедельник, 13 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».